Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Попов. Здравствуйте, Владимир Васильевич.
Добрый день. Добрый вечер, вернее.
И член Федерального совета и Совета при правительстве Санкт-Петербурга по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик. Здравствуйте, Михаил Александрович.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем говорить о судьбе Петербурга, о том, как меняется его архитектурный облик. Попытаемся представить, каким этот город станет в ближайшем будущем. Попытаемся определить, каким образом можно и можно ли осуществлять неизбежное развитие Петербурга, сохраняя при этом его архитектурное наследие. А также обсудим новые проекты, градостроительные планы правительства Петербурга, которые, несомненно, повлияют на жизнь горожан. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 9614-3, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Я хотел бы начать нашу беседу с событий сегодняшнего дня. Они поступали постоянно в течение последних двух дней, даже, скажем, вот так. Вот. События, которые имеют прямое отношение к архитектурному облику Петербурга, будущему и сегодняшнему. Если вы не в курсе, вы так и скажете, что, в принципе, вот как бы вы... Первое событие, это касается зимнего большого катка на Дворцовой площади. Петербургцы протестуют против его проведения. Проходит заседание в суде Куйбышевского района. И вот последнее событие, которое, что выяснилось, что сегодня Смольный в лице Комитета по государственному контролю и использованию охраны памятников, ГИОП сокращенно, официально известил суд Куйбышевского района, в котором петербургцы пытаются оспорить устройство большого зимнего катка на Дворцовой площади, что Дворцовая площадь, оказывается, не является объектом культурного наследия. Очень интересно, известный петербургский режиссер Александр Сокуров уже очень резко сказал, что руководство ГИОПа после такого заявления должно уйти в отставку. Ну, давайте, Михаил Александрович, я знаю, что вы активный противник проведения этого катка, так же, как и Владимир Васильевич и многие петербуржцы. Вот в чем вообще, что здесь, как это понимать?
Это вообще печальное событие. Ну, прежде всего, создание, организация, пусть и временного катка в центре замечательной площади, может быть, нашего главного архитектурного ансамбля. Но это полбеды. Вторая беда в том, что КГИОП, вместо того, чтобы защищать интересы памятников, в данном случае идет на поводу у правительства города, принявшего, с моей точки зрения, неосмотрительное решение, и вынужден заявлять, что площадь, ансамбль не является объектом культурного наследия. Я объясню, в чем формальная основание такого заявления. Разумеется, памятниками федерального значения являются все сооружения, находящиеся на площади. Но площадь — это не только сооружение, это и пространство. Ансамбль — это не только отдельные здания, но это и визуальные, зрительные связи между ними. Так вот, эти зрительные связи или это пространство формально, с точки зрения закона, памятником не является. Между тем, каток мешает воспринимать Александровскую колонну, мешает воспринимать и другие объекты, находящиеся на площади, и, следовательно, его сооружение не на один и не на два дня, а на протяжении всех зимних месяцев входит в противоречие не только с моей точки зрения, но и с точки зрения многих других, входит в противоречие с законом, потому что нарушает восприятие ансамбля. В ответе ГИОПа заявителям фигурирует удивительное выражение, что эта земля не является объектом культурного наследия. Земля – это сама площадь, собственно площадь, и не входит в территорию памятника. И вот здесь проявлено, с моей точки зрения, существенное лукавство. Это, безусловно, территория памятника. Какого? вот Зимнего дворца, главного штаба, Александровской колонны, ну и всего остального. Это и есть территория памятника. Вот КГИОП, видимо, не хочет по понятным нам с вами причинам признавать, что сама территория, пространство площади является территорией памятника.
Очень важное сказали слово «пространство». Земля является элементом пространства.
Конечно.
А пространство площади не может не быть охраняемым, когда оно окружено памятниками, и в центре этого пространства стоит еще один памятник.
Если мы встанем вот на эту точку зрения, то в таком случае мы должны, в принципе, считать, что на территории Дворцовой площади можно построить еще какое-то сооружение. Бензозаправку.
Общий пит,
ресторан в центре, ну и так далее, и так далее. То есть это я бы назвал попыткой крючкотворства. Вместо того, чтобы признать все-таки, что это есть объект культурного наследия, потому что все элементы площади являются таковыми.
Вы знаете, в этой истории
пожалуйста.
Для меня есть очень маленькая капля меда в этой бочке дегтя. Она заключается в том, что люди отрицательно относятся в массе своей к этому катку. Вы понимаете, он не очень популярен. Я наблюдал, хоть мне неприятно смотреть теперь в эту сторону, но я все-таки поинтересовался. Там никогда не бывает много народу, даже в рождественские праздники. Очень многие люди говорят, что им теперь как-то не хочется ходить на Дворцовую площадь. То есть город отторгает население, для которого это сделано, тоже недовольны этим. И я очень надеюсь, что после его закрытия, этого катка, он больше не возобновится.
Я бы, извините, еще хотел маленькое добавление сделать. Никто из нас, и присутствующих, и отсутствующих защитников памятников, не возражает против развития физкультуры и спорта. Более того, катки в нашем городе остро необходимы. Территорий в новой части города гигантское количество, где, безусловно, они нужны, и никто против этого не возражает. Речь идет только о нескольких, буквально 3-4 площадях, где это в силу того, что это являются действительно выдающимися ансамблями, остро противопоказано. В других случаях, ради бога.
Спасибо большое, Михаил Исаевич. А мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повторы программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изенков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Попов и член Федерального совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик. Владимир Васильевич, другая тема, которая сегодня обсуждается не только интернет-сообществом Петербурга, это ситуация с Ленфильмом. Существует мнение, что то есть кинематографисты, их просят вообще удаляться вообще из Ленфильма, и сегодня из Минэкономразвития пришло письмо о том, что Ленфильм выставляется на торги, что деятельность, осуществляемая киностудией, не является уникальной и не связана с обеспечением государственных функций и полномочий Российской Федерации в области культуры. Конец цитаты, я цитирую. Насколько известно, просто хотят захватить землю под павильонами Ленфильма, и кто-то там, вам ничего не известно, что-то там строить собираются или так далее?
Насчет того, что там собираются строить, мне ничего не известно, но что покушаются на территорию студии, и которая находится на Петроградской стороне, и та, которая, очевидно, в Сосновой Поляне, где есть павильоны съемочные Ленфильма, это безусловно. И с моей точки зрения, это безобразность, совершенно факт. Ленфильм – это одна из двух студий Советского Союза, бывшего России, известных, имеющих мировой бренд – Мосфильм и Ленфильм. Была такая аналогичная ситуация по Мосфильму. Мосфильм удалось отстоять. Я очень надеюсь, что удастся отстоять и Ленфильм тоже. На недавней встрече губернатора города Валентина Ивановна Матвиенко с интеллигенцией, с творческими работниками и творческими союзами эта тема горячо обсуждалась. И Валентина Ивановна заявила, что она будет отстаивать до последнего необходимость сохранения студии в городе. Более того, она заявила, что город готов за свои бюджетные деньги взять и привести в порядок эту студию, если она будет передана городу. И это было встречено бурными аплодисментами.
Хорошо, еще одно сообщение. Сегодня депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в третьем окончательном чтении закон об охране зеленых насаждений, расширив перечень объектов, строительства которых допускается на территориях насаждений общего пользования. В этот перечень добавлены памятники, мемориальные сооружения, фонтаны, культовые здания, аттракционы, объекты общепита. То есть все можно строить, кроме жилых зданий, в принципе. Причем экологическая экспертиза больше проводиться не будет, потому что строительная экспертиза подразумевает и экологическую экспертизу. А по статистике, каждые полгода Петербург теряет около 20 скверов. Что теперь, этот процесс так и будет дальше продолжаться?
Ну, мне кажется, что вообще закон принимался для того, чтобы охранять зеленые насаждения, а не для того, чтобы их уничтожать. Я не читал последнюю редакцию этого закона и, наверное, постараюсь познакомиться с ней. Тем более, что в нашем союзе действует ландшафтная секция, очень активная и очень авторитетная в городе, и мы, безусловно, рассмотрим все положения этого закона. Что же касается сооружения некоторых объектов на территории зеленых насаждений, скажем, таких как памятники или какие-то еще там малые формы, может быть, учреждения для того, чтобы отдыхали там дети, а может быть, иногда и взрослые, то это всегда проходило в парках. Весь вопрос в том, будут ли они наносить строительство и сооружение этих объектов, будет ли наносить ущерб зеленым насаждениям.
И потом я бы считал необходимым разделить. Есть парки, сады, которые находятся под охраной.
Да, да,
там, конечно, разумеется, ни о каком строительстве ничего нового, кроме поддержания того, что мы имеем.
И реставрации.
И реставрации, разумеется, речи быть не может. Если речь идет о неохраняемых с точки зрения объектов культурного наследия, зеленым насаждением, то там, наверное, мемориальные сооружения в виде какого-то памятников, наверное, возможны. Но уже большое сомнение вызывает строительство сооружений, связанных с общепитом. Это, может быть, такой солидный ресторан, который съест весь парк или значительную его часть. Это, конечно, слишком расширительная ситуация, которая может обернуться большими потерями.
Михаил Александрович, вы председатель правления фонда создания литературного музея Иосифа Бродского. Дом, в котором он жил, дом Мурузи, да, разрушается. Это сейчас известно, то, что вот здесь, буквально рядом с нашей студией. Что теперь конец этому дому и конец вообще самой идеи создания в нем музея Иосифа Бродского?
Нет, но это ни в коем случае не так. Все-таки давайте уточним. Действительно, существенный ущерб понесла часть дома, а если точнее, та самая, которая выходит на Литейный проспект и к которой примыкал снесенный дом. Значит, не весь. Наша квартира, я так называю квартиру, в которой жил поэт, выходит на улицу Пестеля. Улицу Пестеля.
Еще Пестеля до Преображенской.
Улица,
после,
да,
нее уже Радищева.
После нее Радищева. Улицу Пестеля. Там в этом отношении все в порядке. Так что нет, дом, конечно, сохраняется. Насколько мне известно, там в пострадавшей части дома начинается капитальный ремонт. И, конечно, дом, он, кстати сказать, памятник, уже даже независимо от того, что там жил Бродский, но и по другим его критериям. Так что дом, конечно, будет сохранен. Более того, у нас появились надежды, что, возможно, в этом году мы все-таки продвинемся по пути, этому тернистому пути создания музея Бродского.
Там, кстати, жили и Гиппиус с Мережковским.
Там жили Гиппиус с Мережковским. И там находился союз поэтов, который возглавлял в самые первые годы советской власти Николай Гумилев. Так что это...
Там предстоит еще поставить мемориальные доски, наверное.
Вероятно. Это вообще средоточие литературной жизни первой четверти 20-го столетия в Петрограде.
Ну, немножко на другую тему вопрос. Сегодня заседание правительства, Владимир Васильевич, прошло обсуждение программы развития метрополитена. Ожидается, что в ближайшие 10 лет В Петербурге будет введена 41 станция метро. Вообще, насколько это реально, что такое количество большой станций будет введено за 10 лет? И как, по вашему мнению, это может изменить облик города? Я понимаю, здесь отдельно надо разбираться
про каждого. Это никак не должно изменить облик города. Я не видел этой схемы окончательно, но я думаю, что никакого ущерба допускать нельзя. А то, что так сильно будет развиваться сеть метрополитена, в том числе и в центральной части города, можно только радоваться этому.
А дома просаживаться не будут вообще?
Дело в том, что существуют ныне технологии, которые позволяют исключить просадки. Все дело в том, грамотно ли это будет сделано. Если это будет сделано так, как полагается, то просадок не должно быть.
Хорошо. А что вы можете сказать по поводу сноса здания морского вокзала и вообще строительства морского фасада, то, что сейчас там происходит? Насколько понимаю, это взаимосвязанные вещи.
Нет, это не связанные вещи, прямо не связанные вещи. Строительство морского фасада – это отдельная тема. Для меня очень огорчителен сам факт сноса морского вокзала, потому что это одно из таких заметных сооружений, ну, второй половины 20 века в ленинградской архитектуре. Это объект, в свое время отмеченный государственной премией. И, в общем, градостроительный совет не принял окончательного решения. Вопрос был возвращен на доработку. После этого мне удалось встретиться с директором этого ведомства «Морской вокзал». И была такая очень обстоятельная беседа, в течение которой они меня пытались убедить в том, что этот вокзал сохранить невозможно по его техническому состоянию. Он весь сделан из алюминия. Алюминий оказался плохо защищенным, и за вот годы эксплуатации, 30-35-летний срок эксплуатации, пришел в полную негодность. Значит, вопрос в том, надо ли заказывать теперь новые алюминиевые панели, в какой мере можно изменить планировку, потому что там наверху верхние этажи гостиница сегодня существующая, я не знаю, эксплуатируется ли она, но она не соответствует, конечно, никаким сегодняшним стандартам, и те конструкции, при помощи которых сделано это сооружение, вряд ли позволят сделать там кардинальную перепланировку. Ну, я сказал, что при всем моем огорчении, может быть, после экспертизы дополнительной придется согласиться с тем, что этот вокзал придется убрать и на его месте построить нечто новое, новое здание. Я не знаю еще какое. То здание, которое предлагалось ими, оно не одобрено градостроительным советом, как я сказал. Но во всех случаях какая-то память о существовавшем здесь очень выразительном, характерном здании ленинградской архитектуры должна сохраниться. Это либо сохранение какого-то фрагмента в этом новом здании, либо создание какого-то крупного макета этой площади в том виде, в котором она существовала, для обозрения народа. То есть сделать какой-то жест, дань памяти этому сооружению, мне кажется, необходимо. И с таким предложением вроде бы они ушли думать.
А какова судьба вашего детища речного вокзала, речной гостиницы?
Я слышал, что его хотят реконструировать. Я надеялся, что, может быть, поскольку я еще жив, ко мне обратятся с этим. Я готов принять участие в реконструкции. Я понимаю, что дома, как и люди, стареют. И бывает, что необходимо менять и их назначение, реконструировать их, приспосабливать к новым условиям жизни. Никакого принципиального возражения против реконструкции у меня нету. Но сносить его целиком, такого я не слышал. Впервые услышал от вас. Не знаю, для какого назначения это будет использоваться. И все-таки там же существует причальный фронт. Туда приходят суда пассажирские. И как это будет все сделано, я пока не знаю. Я надеюсь, что каким-то образом я буду извещен и, во всяком случае, приму какое-то участие в этом. Хотя бы для обсуждения вопроса.
Михаил Александрович, на днях вы участвовали в Росбалте с коллегами, обсуждали судьбу Апраксина двора. Какая ситуация сейчас складывается вокруг него? Кто принимает участие в конкурсах вообще? Расскажите. Просто интересно, что ожидать петербуржцам?
Буквально через два дня должен состояться уже не конкурс, а подведение итогов конкурса, который должен решить вопрос, кто получит право реконструкции этого огромного комплекса в самом центре Петербурга. Насколько мне известно, там соревнуются две фирмы, то есть, точнее, две компании. Но я подчеркиваю, это инвестиционный конкурс.
Обе английские? Обе английские?
Нет, одна российская, по-моему, она называется «Ренессанс Апраксин Двор», а другая «Главстрой Петербург» с петербургским отделением. Значит, это конкурс инвестиций, но за инвестициями стоят и архитекторы. Оба, кстати, в данном случае английских. Один Норман Фостер, многим петербуржцам уже известный, как тот проект, которого выиграл конкурс на реконструкцию Новой Голландии. А другой Уилкинсон, тоже английский архитектор, вот с которым мы совсем недавно в Росбалте встречались. Декларирует и сам архитектор, и инвесторы стремление максимально осторожно отнестись к этой реконструкции, и сами по себе декларации мне очень импонируют. Они не хотят тех конфликтов, которые мы с вами хорошо знаем, произошли в нашем городе совсем недавно. Так что, что из этого получится, это вопрос другой. С первым потенциальным участником я не имел никаких контактов, со вторым вот небольшие контакты были.
А что он действительно хочет снести здание Ленинсдата и построить еще один мост через Фонтанку?
Да, такие предложения звучат. Мне представляется, что здание Ленинсдата не украшение Фонтанки, и сам факт его сноса, если на то будет воля и деньги, вполне возможно, но там требуется очень интересное решение, которое бы не вошло в противоречие с великолепнейшим ансамблем, находящимся совсем рядом и связанным с именем Великого Росси.
Спасибо большое, Михаил Саич.
Куда, Михаил Саич?
Спасибо. Ну, мы сейчас продолжим чуть попозже. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода информационно-аналитический журнал «Время и мир». Главные темы: падение котировок ценных бумаг и акции в Вашингтоне, перспективы американской экономики. Кто составляет электорат радикальных националистов в Сербии? Президент Лукашенко и частный бизнес. Будут ли белорусы покупать продукцию государственного производства? Наука. Действия конвенции по биологическому разнообразию. Эти темы сегодня в программе «Время политики», простите, «Время и мир» слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Ярославской области и Республике Марий-Эл возбуждены уголовные дела против сборщиков подписей в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Михаила Касьянова. Виновным грозит крупный штраф или лишение свободы сроком до 3 лет. В Коми правозащитная комиссия «Мемориал» подала в суд на Министерство иностранных дел России. Правозащитники заявляют, что распоряжение российского МИДа закрыть филиалы Британского совета в регионах ущемляет интересы простых граждан. На севере Ирака, в городе Мосул, в результате взрыва в жилом доме погибли 7 человек, более 70 ранены. В городе Киркук, также на севере Ирака, при взрыве заминированного автомобиля погибли 5 человек. В Багдаде в результате обстрела патруля погибли 3 солдата и ранены 2. Глава МИД России Сергей Лавров предостерег иностранных журналистов от поездок в Чечню без охраны. Обстановка в регионе нестабильна, и ввести свободный режим посещения Чечни пока невозможно, признал Лавров на пресс-конференции в Москве. Премьер-министр Греции Костас Караманлис прибыл в Турцию с официальным визитом впервые за почти полвека. Между Анкарой и Афинами существуют многолетние разногласия по проблемам разделенного острова Кипр и воздушных и морских границ в Эгейском море. Израиль обеспокоен ситуацией на границе сектора Газа с Египтом. Десятки тысяч палестинцев ринулись на египетскую территорию после того, как боевики с помощью взрывчатки пробили несколько проходов в пограничной стене. Премьер-министр Косово Хашим Тачи обсуждает в Брюсселе с руководством Евросоюза и НАТО планы албанского большинства края провозгласить независимость от Сербии.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Попов и член Федерального совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик. Мы сегодня обсуждаем меняющийся архитектурный облик Петербурга, большие проекты, пытаемся представить, каким этот город станет в будущем, какова будет судьба его исторического центра и многое-многое другое. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Владимир Васильевич, вы хотели добавить по поводу судьбы Речного и Морского вокзалов, и какие-то, вы сказали, существуют объекты.
Да, я хотел бы немножко расширить эту тему, сказав еще о том, что под угрозой уничтожения находятся не только эти два объекта, а еще некоторые здания того периода. В частности, нам стало известно, что собираются на торги выставить кинотеатр «Москва» Лазаря Марковича Хидекеля, который является памятником архитектуры местного значения. Но это ничего не значит, его выведут из списков памятников и могут продать. Это одно из замечательных зданий того периода, периода 30-х годов 20-го столетия. Под угрозой уничтожения был Фрунзенский универмаг архитектора Катонина. Это один из очень важных элементов ансамбля Московского проспекта, который ликвидировать просто так, в общем, представляется неправильным и нелепым. Но кажется, сейчас находятся какие-то компромиссные решения. При помощи строительство нового стадиона на Крестовском острове практически уничтожен замечательный памятник архитектуры. Вот это действительно шедевр советской архитектуры 20 века. Стадион Никольского, который и носил имя Кирова, построенный вообще всем народом ленинградского региона и очень любимый ленинградцами. Ну и так далее. Поэтому, вы понимаете, начинается покупка зданий для того, чтобы получить участки, снести эти здания. И в результате мы можем оказаться под угрозой того, что целая эпоха работы замечательных отечественных архитекторов, которые оставили свой очень заметный след в архитектуре Петербурга, в его развитии, в его становлении в советский период, может просто исчезнуть.
А как вообще это можно объяснить? Вот недавно на представлении проекта Фохта-центра губернатор Валентина Матвиенко, она заявила архитектурному сообществу Петербурга, цитирую: «Мы уважительно относимся к мнению российских архитекторов, но скажите мне хоть один архитектурный шедевр, созданный ими в городе за последние 50 лет». Конец цитаты. Вот как вы можете...
Вот, хотя я больше занимаюсь старой архитектурой, но тут я могу точно сказать, что в советский период в истории архитектуры Ленинграда очень значителен, особенно в его южной части. Я, например, шедевр, не шедевр, но должен сказать, что очень значительное градостроительное решение получил Московский проспект. Я даже скажу больше. Московский проспект, начиная от обводного канала, по существу это протяженный ансамбль. И вот, кстати, в этом ансамбле одну из главных ролей, а может быть главную роль, играет тот самый упомянутый сегодня фрунзенский универмаг. Нужно ли сохранить фрунзенский универмаг как произведение архитектуры? У меня нет ни тени сомнения, конечно. И так что вычеркивать эту страницу и делать вид, что за годы советской власти ничего достойного в Петербурге не было, это абсурд. Более того, советские архитекторы в этот период, ну, лучшие из них, в лучших произведениях было все, конечно, они старались продолжать, и очень часто это им удавалось, они старались продолжать петербургские традиции. Вспомните еще одну площадь, площадь Ленина, открытую в сторону Невы с Финляндским вокзалом. Вот вам еще один достойный пример продолжения, развития, закрепления вот тех петербургских традиций.
Комсомольская площадь Вахтова.
Вот еще одна, совершенно верно. То есть это очень важная страница в истории нашего города и в архитектуре нашего города. И зачеркивать ее, и делать вид, что это все недостойно внимания, это просто недостойно петербуржцев.
Вы знаете, я бы хотел добавить тоже несколько слов к этому. Мы, архитекторы, очень уважаем любые мнения, в том числе, конечно, и мнение Валентины Ивановны, но мы не обязаны с ним соглашаться. В данном случае, я не знаю человека из наших рядов профессиональных, кто бы, безусловно, согласился с таким утверждением. А кроме того, архитектура – это такое искусство, которое судит время. И сиюминутные суждения часто бывают ошибочными. Вот поживем, и следующие поколения еще оценят ту архитектуру, которая была создана в советский период строительства Ленинграда.
У нас звонки. Сергей, Петербург. Пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Вы знаете, все-таки, так сказать, разрушение города идет вот с разрушением в головах. Вот, по-моему, это вот, если бы не вот эти люди, которые сейчас пришли в городскую власть, этого бы не было, потому что это, ну, как, знаете, татаро-монголы, они, так сказать, там это 5-6 мест сменили за свою жизнь, там они там жили, там родились, тут в кибитке где-то катили. Вот. Поэтому для них это все чуждо. Конечно, то, что нам это действительно больно смотреть им до лампочки. По-моему, скоро будет там это, вот, знаете, такая тарзанка есть на этой, на Александрийском столпе там это поставят и будут там это аттракцион делать. Или на лыжах кататься с этой самой, с Зимнего дворца. Это вообще, конечно, грустно смотреть на все это. Спасибо.
А вопросы, вопросы? Нет, вопросы нет, это просто мнение слушателя, да. Давайте я хотел бы уточнить, что сейчас происходит вокруг ситуации с Охта-центром, потому что я знаю, что вы, мои собеседники, активно выступали против этого проекта. Я знаю, что буквально до Нового года был принят временный, то есть изменен регламент, высотный регламент в Смольном, и, соответственно, сегодня как раз вице-губернатор Петербурга Александр Вахмистров он прокомментировал принятый новый высотный регламент. Там чиновники, как считается, оправдали 100-метровую планку на Охте. На самом деле там все сложнее. И появилась некая лазейка, судя по всему, да, которая позволяет теперь строить все-таки Охта-центр. И у меня такое ощущение, я не знаю, я слежу внимательно за тем, что происходит вокруг этого проекта, такое ощущение, что все-таки он будет построен, несмотря на протесты и общественности, и интеллигенции, и петербуржцев. Вот давайте вы скажите, как обстоит, Михаил Исаевич, как обстоит сейчас дело, что, я знаю, на 27 число, по-моему, назначено какое-то заседание чуть ли не в ЮНЕСКО, нет, по поводу Охта-центра?
Нет, относительно 27-го мне ничего не известно, а мне известно только то, что совсем на днях прошли слушания регламента застройки, где заместитель главного архитектора города Виктор Полищук все время возражал против того, что пытались говорить о высоте, потому что в регламенте вопрос высоты, возможной предельной высоты, был обойден. Да, 27 числа прошедшего месяца отменен временный высотный регламент, ограничивающий в разных районах по-разному возможность нового строительства по высоте. Это, может быть, и было бы ничего страшного не случилось бы, ежели не были бы одновременно вместо него приняты жесткие и хорошо обсужденные и проэкспертированные правила застройки в историческом центре и на территориях к нему примыкающих. К сожалению, пока что вот этим постановлением, отменяющим этот регламент, приняты материалы для разработки тех самых правил, о которых я сказал. Ну, как вы хорошо понимаете, материалы не являются нормативным документом. Это очень важный момент. Второй момент. Там, насколько мне известно, я, к великому сожалению, еще не мог видеть этих материалов, они еще пока не получили распространение. Там не исключены возможности решения в отдельных случаях вопросов методом согласования. А это, конечно, как вы справедливо сказали, определенная лазейка для принятия решений, которые могут нанести очень существенный ущерб историческому центру. Я боюсь, что в результате этого действия мы попадаем в некий правовой вакуум, когда одни ограничения не действуют, а другие в полной мере не введены. И вот в этот промежуток в этом промежутке могут произойти очень печальные события для сохранения градостроительного наследия исторического центра Петербурга. Тем более, что, скажем откровенно, давление бизнеса, давление инвестиций, которые, с одной стороны, безусловное благо, с другой стороны, вызывают и не могут не вызывать очень серьезную тревогу, потому что они по преимуществу стремятся сосредоточиться в историческом центре.
Ну, мы еще продолжим эту тему. Ефим, Москва, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Я хотел у вас спросить, я москвич, поэтому у меня вопрос о Москве. Как вы оцениваете площадь Победы в Москве с архитектурной точки зрения? Я не очень в этом разбираюсь, но мне кажется, это проявление мегаломании. Спасибо.
Прокомментируйте, Владимир Васильевич.
Я не могу высоко оценить этот ансамбль, но это мое личное мнение, я бы не хотел вообще на нем настаивать.
Ну, я не берусь очень точно судить о Площади Победы, но дело в том, что Площадь Победы находится в относительно новом районе Москвы.
Совсем новом.
И таким образом она не входит в противоречие с историческим центром. Москва, к сожалению, для нас является очень печальный пример разрушения исторического центра, появления доминант, которые подавляют доминанты, сложившиеся в течение веков в этом замечательном городе. И я скажу откровенно, может быть, немножко огорчая наших московских слушателей, что для нас Москва является отрицательным примером для Петербурга. И если мы пойдем по пути пренебрежения наследием, которое мы наблюдаем на протяжении последних лет в нашей столице, то судьба Петербурга будет очень напоминать судьбу Москвы и, если уж уравновесить этот печальный пример, и судьбы Лондона.
Лондона, да.
Да, это еще один печальный пример, хотя и не такой близкий, как Москва.
Ну, вообще, если говорить в целом о такой теме, как Москва и Петербург, то это, конечно, очень разные города. Один мой коллега позволил себе привести такое сравнение. Оно, может быть, не в полной мере, может быть, точно профессиональным, но он сравнил Москву с женским организмом, а Петербург с мужским, говоря о том, что женский организм, он более вынослив, более приспособлен к любым изменениям, а мужской организм более строг, более хрупок, более нежен и более ломок. Вот такие сравнения есть. Дело в том, что Москва, ну, испытала на себе напор денег, огромных денег, которые пришли в этот город. И эти деньги сегодня в Москве уже не помещаются, они начинают переходить в Петербург. И вот в этом, мне кажется, кроется главная опасность. С одной стороны, вроде бы хорошо, что Петербург приобретает, ну, какой-то имидж современного города. он получает какие-то средства для того, чтобы стать лучше во многих своих частях, в том числе в техническом оснащении, в развитии жилья для нуждающихся, в улучшении транспорта. Вот вы говорили сегодня о метро, видите, какой скачок может быть, какой рывок может быть путем строительства новых станций метрополитена в транспортной инфраструктуре. Но вот такой приход денег, он и опасен, и вроде бы радостен, и опасен. И в этом случае, мне кажется, очень резко надо повысить роль органов архитектуры. Они сегодня, в сегодняшнем их состоянии, они не смогут справиться с этим молохом денежным, который приходит в город. Ни инспекция наша, ни комитет по градостроительству и архитектуре. Нужно и вовлекать надо общественность серьезнее, профессионалов и вообще интеллигенцию творческих людей в рассмотрение всех городских проблем. Только таким образом можно будет как-то регулировать вот это нашествие, которое нас ждет.
Олег, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Васильевич, мне, наверное, к вам вопрос. Что послужило причиной снесения Кировского стадиона? Это требование УЕФА, Лиги чемпионов, где, кстати, «Зенит» будет играть в ближайший цикл Лиги чемпионов, или это просто желание что-нибудь еще построить в центре города?
Или когда обсуждался вопрос о строительстве стадиона, предлагалось построить новый стадион, соответствующий всем нормативам современным по требованиям УЕФА, вообще на другом месте. Но возобладала точка зрения, что надо сделать его на традиционном месте, привычном месте, любимом ленинградцами и таком, ну, традиционно спортивном, что ли. Было понятно, что какой-то ущерб понесет строительство на месте бывшего стадиона Кирова, нового стадиона, но условия, которые были предъявлены конкурсу, диктовали сохранение холма, сохранение сооружения этого стадиона. Конечно, этого не произошло. Выигравший проект, к сожалению, уже теперь покойного архитектора Киши Куракава, он очень сильно видоизменен после разработки его, после конкурса, после эскиза конкурсного. То, что было представлено градостроительному совету, значительно тяжелее, значительно грузнее и значительно больше нарушает вот эту самую замечательную идею зеленого холма, которую в свое время так прекрасно сделал архитектор Никольский. Вот я не знаю, ответил я на ваш вопрос. Огорчительно. Это действительно строительство этого стадиона на месте холма. Для меня огорчительный факт.
Владимир Васильевич, мы говорили только что о развитии метро. Я знаю, что сейчас принято решение, сегодня было принято решение о создании консорциума в Смольном, да, по освоению подземного пространства, которое, в частности, кроме строительства метрополитена, будет заниматься строительством подземных паркингов в центре Петербурга. И, во-первых, имеется в виду, конечно, площадь Восстания напротив Московского вокзала. Вот что вы думаете об этом проекте, да, может быть, вы, Михаил Савич?
Ну, я-то думаю, что вообще... Там может быть такой многоуровневый торговый центр или что-то еще под площадью Восстания. При условии, конечно, что все, что там находится, будет, безусловно, сохранено. Я имею в виду здания, которые окружают эту площадь. И есть, я убежден, что сегодня есть технологии, которые позволяют это делать без ущерба. Позволять надо инвесторам удешевлять строительство, вести строительство на авось более дешевыми методами, а вдруг не треснет. Надо делать так, чтобы была полная стопроцентная уверенность, что ничего не случится. Вот пример тому дому Рози. Когда разобрали безграмотно соседний дом, об этом мы сегодня уже говорили, и теперь приходится восстанавливать этот дом.
Ну, это можно было предвидеть. Вот что самое удивительное. То, что произошло, это прогнозируемо. Почему это не было учтено при принятии решений, это вопрос уже другой.
Михаил Савич, я об этом и говорю, что прогнозировать надо безусловно, и прогнозировать можно. И есть специалисты, высококлассные специалисты, которые определяют, каким методом можно сделать то или иное сооружение под землей. Но нужно потом строго следовать этим рекомендациям.
А гостиница «Невский палас», рядом с которой 5 домов на Невском проспекте тоже поплыли, сейчас тоже стали разрушаться. Вообще, Невский проспект сейчас в развалинах каких-то. Угол Невского, его улица Восстания. Что там происходит, я не
знаю. На Лиговском проспекте участок. Мне рассказали, что однажды приехала группа москвичей, которые, ну, архитекторов, которые некоторое время не были в городе. Вышли и говорят: у вас что, тут война была, что ли? Посмотрите, что происходит кругом. Мы как-то, живя в городе, ну, видя и сетуя по этому поводу, и огорчаясь, но все же видим это. А когда люди приезжают свежие, они просто, ну, приходят в изумление.
Я твердо убежден, что реконструкции можно вести. Действительно, на углу Невского и Восстания дом находился в состоянии близком аварийному. Я руководил экспертизой, историко-культурной экспертизой этого дома, и мы, понимая, что невозможно его целиком сохранить, предлагали, как и в ряде других случаев, сохранение фасада, естественно, всех высотных характеристик с достаточно радикальной перестройкой внутри. Но это требует дополнительных усилий, это требует несколько большего времени для реконструкции, но, к сожалению, инвестор на это не мог или не хотел согласиться, но это еще полдела, инвестора можно даже и понять. К сожалению, на поводу у него пошли органы охраны памятника, которые исключили этот дом из списка выявленных объектов культурного наследия. Я на одну минуточку вернусь к вопросу, связанному с парковками или подземными паркингами. Мой институт, Санкт-Петербургский спецпроект «Реставрация», провел сейчас под моим руководством ряд экспертиз как раз таких потенциальных территорий по заказу Комитета по инвестициям правительства Петербурга. Мы пришли к выводу, что в ряде случаев это вполне возможное дело. Я уже сегодня вспоминал площадь Ленина. Вот площадь Ленина. При определенных жестких параметрах, которые мы пытались определить, мы представляем себе, что там паркинг возможен. Или бывшая площадь Щерса на Каменноостровском проспекте около известного Ленсовета. Тоже возможное место. Но когда, конечно, возникает вопрос, например, относительно, мне даже страшно об этом сказать, Марсового поля, ну тут даже предмета для обсуждений быть не может, и мы никогда бы даже за такую экспертизу не взялись, потому что ответ ясен даже без всяких экспертиз.
А площадь искусств?
Площадь искусств, с моей точки зрения, тоже невозможная вещь. Но вот еще я третью назову площадь около великого памятника архитектуры. Это площадь Растрелли перед собором Смольного монастыря. В определенном расстоянии, при очень хорошо организованной технической стороне дела, с тем, чтобы ни в коем случае не пострадали здания, наверное, это тоже можно было бы рассматривать, и это могло бы быть. То есть я хочу сказать, что мы, защищая памятники, не значит стоим на позициях, ничего не тронь, ничего делать нельзя, можно только сохранять. Сохранять необходимо, но можно реконструировать в тех пределах, которые не наносят ущерба памятникам.
А вот ваш пример с домом на улице Восстания на углу Невского проспекта, это как раз пример того, как деньги вообще вынуждают органы охраны памятников и комитета по градостроительству и архитектуре принимать решения, плохие для города. Вот я говорил, я думаю, что вы со мной согласитесь, Михаил Исаевич, что эти органы должны получить значительно большие полномочия, и на них надо возложить гораздо большую ответственность, чем ту, которую они имеют сейчас.
Я абсолютно с этим согласен. Я бы еще только к этому добавил. Они должны получить хотя бы ограниченную независимость от органов власти. Потому что в целом ряде случаев нужно подвергать ревизии некоторые решения, которые применяют или принимают органы власти.
Я это и назвал дополнительными полномочиями и дополнительной ответственностью.
К сожалению, сегодня этого нет в нашем городе, и еще в меньшей степени это есть в других городах нашей страны.
Да.
Павел Ильич, Москва, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Добрый вечер, господа. Я бы хотел задать такой вопрос. Вот в связи с теми прогнозами изменений климата, которые предполагается, что произойдут, Вот в Ленинграде как-то думают о том, как вообще вот защититься, потому что он как раз город такой, который просто может быть уничтожен, и все, при подъеме уровня Мирового океана.
Ну, я не знаю, настолько катастрофичный уровень подъема прогнозируется ли. Я, во всяком случае, этого прогноза серьезно нигде не слышал и не читал.
Не-не, по-моему, прогнозируются два варианта. С одной стороны, говорят, будет продолжаться потепление, с другой стороны, наоборот, будет сейчас похолодание. Ожидается новый такой ледниковый период.
Ледниковый период 50-летней протяженности. Но я не знаю, у нас защитные сооружения, они от нагонных наводнений только защищают. А если уровень Мирового океана поднимется на какие-то недосягаемые высоты, тогда не только Петербург, тогда Венеция, тогда многие другие города нашей планеты, составляющие жемчужины культуры, могут подвергнуться опасности.
Тот же Лондон, как говорят, да.
Тот же Лондон. Нет, все-таки у нас строительство этих сооружений, они смогут предохранить город, но при повышении, по-моему, до 4 или 5 метров уровня. Да. Если, конечно, несколько десятков метров, то тут никакие сооружения
нет. Но на краткий период. Потому что сток Невы будет поднимать уровень внутри этого защищенного пространства. И наши нагонные наводнения продолжаются недолго, ну, несколько часов, ну, до суток предела, даже меньше. И вот этот подъем наше сооружение выдержит. А если, скажем, подъем будет несколько суток, тогда город зальет.
Ну, последний вопрос, буквально очень коротко, подвести итоги, скажем так, нашей программы. Что меня больше всего, как петербуржца, волнует? Михаил Исаевич, будут теперь в центре города строить небоскребы или нет, учитывая ту складывающуюся ситуацию?
В центре города, безусловно, нет. А вот на периферии это большой вопрос и очень тревожный, потому что то, что будет строиться на периферии при плоском рельефе нашего города, окажется зрительно в центре города. Это проблема, которая нас всех сейчас очень волнует.
В принципе, можно сказать, Владимир Васильевич, что мы будем окружаться небоскребами постепенно, так или иначе.
Ну, вы знаете, небоскребы – это не самый перспективный вид строительства в мире. Небоскребы, в общем-то, свою роль уже сыграли. И многие города, цивилизованные города, отказываются от строительства небоскребов. Многие фирмы предпочитают размещаться в нормальных зданиях, в горизонтальных, так называемых, небоскребах. Так что, может быть, нашествие небоскребов нас и не ожидает. Катастрофическое.
Спасибо большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Попов и член Федерального совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шар. И темы. В Давосе открылся Всемирный экономический форум. Как могут его участники способствовать смягчению финансового кризиса? Российские политики делают громкие внешнеполитические заявления. Почему риторика Кремля после выборов в Госдуму заметно смягчилась? Белорусские предприниматели против указа президента Лукашенко.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.